Глава 67. Странник вернулся в Вегас. Он прибыл примерно в половине 10 утра. Ллойд его видел. Флэг тоже видел Ллойда, но словно и не заметил его. Пересек вестибюль Гранда, ведя с собой женщину. Головы поворачивались, чтобы взглянуть на нее, хотя все боялись смотреть на темного человека. Белоснежные волосы падали на спину и плечи. Женщина обгорела на солнце так жутко, что Ллойд подумал о жертвах пожара в Индиан-Спрингсе. Белые волосы, ужасный солнечный ожог, совершенно пустые глаза. Ничего не выражающий взгляд говорил о том, что они не видят окружающего мира, не воспринимают его. Ллойду уже доводилось встречать такие глаза в Лос-Анджелесе, после того, как темный человек разобрался с Эриком Стрелтертоном, адвокатом, который вознамерился указывать Флэгу, как и что надо делать. Флэг ни на кого не смотрел. Он улыбался. Провел женщину к лифту, потом в кабину, двери захлопнулись, и они поднялись на верхний этаж. Следующие 6 часов Ллойд занимался организационными вопросами, чтобы не ударить лицом в грязь, когда Флэг вызовет его на доклад. И он полагал, что теперь все под контролем. Осталось только найти Пола Берлсона и узнать, что у него есть потом у Каллену, на случай, если Джули Лори действительно наткнулась на что-то важное. Ллойд полагал, что вероятность этого крайне мала, но по себе знал, что с Флэгом лучше перестраховаться. Гораздо лучше. Он снял трубку, терпеливо подождал. Через какое-то время послышался щелчок и теннессийский гнусавый говор Ширли Данбор. «Оператор!»
«Привет, Ширли, это Ллойд».
«Ллойд Хенрид, как дела?»
«Неплохо, Ширли. Можешь соединить меня с номером 6-10-2-14?»
«С Полом? Его нет дома. Он в Индиан-Спрингсе. Готова спорить, я найду его через коммуникационный центр базы».
«Хорошо, попытайся».
«Найду, будь уверен. Слушай, Ллойд, а когда ты заглянешь ко мне и попробуешь мой кофейный торт? Я пеку свежий каждые 2-3 дня».
«Скоро, Ширли». Ллойд поморщился. Ширли было 40, вес под 180, и она положила глаз на Ллойда. Как над ним только не шутили, особенно Уитни и Ронни Сайкс. Однако свое дело она знала прекрасно и творила чудеса с телефонной системой Лас-Вегаса. Обеспечить работу телефонов, во всяком случае самых нужных, стало их приоритетной задачей после восстановления подачи электроэнергии, но большая часть оборудования, обеспечивающего автоматическое переключение, сгорела, так что пришлось вернуться к коммутатору начала века. Ширли демонстрировала сверхъестественное мастерство, и ей хватало терпения, чтобы обучать еще 3 или 4 операторов. К тому же она действительно пекла очень вкусные кофейные торты. «Правда, скоро», — добавил он и пожалел, что в одной женщине не сочетаются упругое аппетитное тело Джули Лори и блестящие профессиональные навыки и добродушная натура Ширли Данбар. Ее это вроде бы устроило. В трубке слышались звон и пиканье. Один раз пронзительный визг заставил Ллойда отодвинуть трубку от уха на 2 дюймов. А потом пошли долгие хрипловатые гудки.
«Бейли, операционный центр!»
— раздался искаженный расстоянием голос.
«Это Ллойд!» — прокричал он в трубку. «Пол, на базе!» «Какой холл, Ллойд?» — спросил Бейли. «Пол! Пол Берлсон!» «Ах, он, да, сидит рядом, пьет колу!»
Последовала пауза. Ллойд уже решил, что связь прервалась, но тут услышал голос Пола.
«Нам придется кричать, Пол! Связь — полное дерьмо!»
Ллойд не знал, хватит ли Полу объема легких, чтобы кричать. Этого маленького худенького человечка в очках с толстыми линзами некоторые называли «мистер Холодильник», потому что, не обращая внимания на жару, он появлялся на людях исключительно в костюме тройки. Но по части сбора информации равных ему не было. И Флэг как-то сказал Ллойду, на него иной раз нападало желание подкровенничать, что к 1991 году Берлсон возглавит секретную полицию.
«Он очень подходит на эту должность», — добавил темный человек с теплой ласковой улыбкой.
Пол, однако, смог говорить громче.
«Адресная книга у тебя с собой?» — спросил Ллойд. «Да, мы со Стэном Бейли обдумываем программу ротации работ».
«Посмотри, есть ли у тебя что-нибудь на парня по имени Том Каллан, а?
Секундочку».
Секундочка растянулась на 2 или 3 минуты, и Ллойд вновь задался вопросом, не оборвалась ли связь. Потом Пол заговорил.
«Ага, Том Каллан. Ты слушаешь, Ллойд?»
«Да».
«С этими телефонами никогда не знаешь, есть ли связь или уже нет. Ему от 22 до 35, сам он не знает. Легкая умственная отсталость. У него есть кое-какие рабочие навыки. Мы определили его в уборщике».
«Как давно он в Вегасе?»
«Меньше 3 недель».
«Из Колорадо?»
«Да, у нас 10 человек, которые побывали там и решили, что им это не подходит. Его оттуда выгнали. Он занимался сексом с нормальной женщиной, и, как я понимаю, они испугались за свой генофонд».
Пол рассмеялся. «Адрес у тебя есть?» Пол продиктовал адрес, который Ллойд записал в свой блокнот.
«Это все, Ллойд?»
«Еще одна фамилия, если у тебя найдется время».
Пол рассмеялся, нервным смехом маленького человечка. «Конечно, это мой перерыв на чашку кофе».
«Ник Эндрос».
Пол ответил без запинки. «Эта фамилия в моем красном списке».
«Да?»
Ллойд соображал со всей доступной ему скоростью, но определенно не слишком быстро. Он понятия не имел о красном списке Пола.
«Кто назвал тебе ее?»
«А как ты думаешь?» — раздраженно ответил Пол. «Тот же, кто назвал мне и все остальные фамилии красного списка».
«А, понятно».
Ллойд попрощался и положил трубку на рычаг. Разговор о пустяках при таком качестве связи не представлялся возможным. Да и времени на него, судя по всему, не было. Красный список. Фамилии, которые Флэг назвал только Полу, и, вероятно, больше никому, хотя Пол не сомневался, что Ллойду они тоже известны. Красный список. И что это означает? Красное означает запрет. Красное означает опасность. Ллойд вновь взялся за трубку. «Оператор».
«Опять Ллойд, Ширли».
«Что, Ллойд, ты...»
«Ширли, некогда болтать. Дело, возможно, очень важное».
«Хорошо, Ллойд». Игривость мгновенно ушла из ее голоса. «Дело есть дело».
«Кто сейчас дежурит в службе безопасности?»
«Барри Дорган».
«Соедини меня с ним». «И я тебе не звонил».
«Да, Ллойд». В голосе Ширли слышался страх. Ллойд тоже боялся, но в нем нарастало радостное волнение. Через секунду раздался голос Доргана. Ллойд этому порадовался, потому что знал, что Дорган хороший парень. Слишком многие из тех, кого тянуло в полицию, очень напоминали тычка Фримана.
«Я хочу, чтобы ты привел ко мне одного человека. Возьми его живым. Он мне нужен живым, даже если ты и потеряешь людей. Его зовут Том Каллан, и ты, скорее всего, застанешь его дома. Приведи его в Грант».
Он продиктовал Барри адрес Тома, потом заставил повторить.
«Насколько это важно, Ллойд?» «Очень важно. Сделай все правильно, и тот, кто выше меня, будет тобой очень доволен».
«Ладно». Барри положил трубку, и Ллойд последовал его примеру, уверенный, что на другом конце провода поняли подтекст «облажаешься», и кое-кто очень сильно на тебя рассердится. Барри позвонил часом позже, чтобы сказать, что Том Каллан, судя по всему, смылся.
«Но он слабоумный», — продолжил Барри. «Не может вести не только автомобиль, но и мотороллер. Если он направился на восток, то еще не добрался и до Сухого озера. Мы сможем его перехватить, Ллойд, я знаю, что сможем. Дай мне зеленый свет».
Барри почти пускал слюни. Во всем Вегасе только 4 или 5 человек знали о шпионах, и Барри входил в их число, поэтому он читал мысли Ллойда.
«Дай подумать», —
ответил Ллойд и положил трубку, отсекая протесты Барри. Голова у него теперь работала куда лучше, чем до эпидемии. Тогда он и представить себе не мог, что она может настолько хорошо работать. Но Ллойд понимал, что принимать подобное решение должен не он. Тревожил его и красный список. Как вышло, что ему ничего не сказали. Впервые после встречи с Флэгом в Финиксе у Ллойда возникло неприятное ощущение, что позиция его уязвима, секреты оставались секретами. Возможно, им бы еще удалось перехватить Каллана. Карл Хок и Билл Джеймисон умели водить армейские вертолеты, которые базировались в Стрингсе, и при необходимости они могли перекрыть все дороги, ведущие из Невады на восток. Опять же, этот парень не был ни Джеком-потрошителем, ни доктором-осьминогом. Они имели дело со слабоумным, пустившимся в бега. Если бы он знал об этом Эндросе до того, как к нему пришла Джулия Лори,
они бы, возможно, успели взять Каллена в его квартире на севере Вегаса. Где-то внутри открылась дверца, и из нее подул холодный ветерок страха. Флэг дал маху. И Флэг, как выясняется, доверял Ллойду Хенриду не во всем. А это было очень плохо. Тем не менее, Флэгу следовало доложить о происходящем. Сам Ллойд не хотел начинать новую охоту на человека, особенно после случившегося с судьей. Он уже поднялся, чтобы подойти к местным телефонам, когда увидел направляющегося к нему Уитни Хоргана.
«Позвонил главный, Ллойд, ты ему нужен».
«Хорошо». Ллойд удивился спокойствию собственного голоса. Страх внутри зашкаливал. Но прежде всего следовало помнить, что он давно бы умер от голода в тюрьме Финикса, если бы не Флэг. И не имело смысла себя обманывать, он с потрохами принадлежал темному человеку. «Я же не могу выполнять свою работу, если он скрывает информацию», — думал Ллойд, направляясь к лифтам. Нажал кнопку пентхауса, и кабина плавно пошла вверх. И вот что еще не отпускало его, сидело за нозой. Флэг не знал. Третий шпион жил среди них, а Флэг не знал.
«Заходи, Ллойд!» Флэг лениво улыбался, закутанный в синий-белый клетчатый банный халат. Ллойд вошел. Кондиционер работал на полную мощность, и он словно попал в Гренландию. Но при этом, проходя мимо Флэга, почувствовал идущий от него жар, будто в комнате также работал маленький, но очень мощный нагреватель. В углу, на длинном белом шезлонге, сидела женщина, которая этим утром пришла с Флэгом. С аккуратно подколотыми волосами, в платье-рубашке, с апатичным, ничего не выражающим лицом, и от взгляда на нее по спине Ллойда побежали мурашки. Когда-то давно, еще подростками, он и его друзья украли на стройке несколько шашек динамита, подожгли фитили и бросили в озеро Гаррисон, где те и взорвались. Потом по поверхности плавала дохлая рыба, и в ее глазах читалось такое же безразличие. «Я хочу познакомить тебя с Надин Кросс». Раздался у него за спиной голос Флэга, и он подпрыгнул от неожиданности. «Моей женой». В изумлении Ллойд повернулся к Флэгу, чтобы увидеть насмешливую улыбку и пляшущее в глазах веселье. «Дорогая, это Ллойд Хенрид, моя правая рука. Мы с Ллойдом встретились в Финиксе, где Ллойд сидел в тюрьме и собирался пообедать с братом-заключенным. Собственно, Ллойд уже успел снять пробу. Верно, Ллойд?» Ллойд густо покраснел и промолчал, хотя женщина выглядела так, будто рехнулась или, закинувшись, унеслась на луну. «Протяни руку, дорогая», — велел темный человек. Будто робот, Надин протянула руку. Ее глаза продолжали тупо смотреть в какую-то точку над плечом Ллойда. «Господи, вот страх-то», — подумал Ллойд. Несмотря на мощный кондиционер, его тело покрывала пленка пота.
«Рад познакомиться»,
— пробормотал он и пожал мягкую теплую плоть ее руки. Потом едва подавил сильное желание вытереть ладонь о штанину. Вялая рука Надин так и осталась висеть в воздухе. «Теперь можешь опустить руку, любовь моя», — сказал Флэг. Рука Надин опустилась между ног, и пальцы начали изгибаться и крутиться. Ллойд не без ужаса осознал, что она мастурбирует. «Моей жене немного не здоровится», — Флэг захихикал. «Кроме того, она, как говорится, в интересном положении. Поздравь меня, Ллойд, я собираюсь стать папой». Вновь хихиканье, будто крысы забегали в старой стене.
«Поздравляю».
Ллойд с трудом продавил это слово сквозь губы, которые, судя по ощущениям, посинели и онемели.
«Мы можем делиться нашими маленькими секретами в присутствии Надин. Правда, дорогая? Она будет молчать, как могила. Так что у нас в Индиан-Спрингсе?»
Ллойд моргнул, пытаясь переключиться с другой, более интересующей его темы, чувствуя себя голым и беззащитным.
«Там все хорошо».
Наконец выдавил он из себя.
«Все хорошо?»
Темный человек наклонился к нему, и на мгновение Ллойд решил, что тот сейчас раскроет рот и откусит ему голову, как леденец. Он отпрянул.
«Едва ли я могу посчитать такую оценку соответствующей действительности, Ллойд. Есть кое-что еще. Когда я захочу поговорить о кое-чем еще, я тебя об этом спрошу».
Голос Флэга поднялся, едва не перейдя в крик. Ллойд никогда не видел его в таком возбуждении и перепугался еще сильнее. «А сейчас я хочу получить доклад о ситуации в Индиан Спрингсе, и чем быстрее я его получу, тем лучше, Ллойд!»
«Хорошо», — пробормотал Ллойд. «Ладно».
Он достал из кармана потрёпанный блокнот, и следующие полчаса они говорили об Индиан Спрингсе, реактивных штурмовиках Национальной гвардии, ракетах Шрайк. Флэк снова начал расслабляться. Хотя полной уверенности в этом у Ллойда не было. Имея дело со странником, не следовало быть в чем-то уверенным.
«Как думаешь, смогут ли они пролететь над Болдером через 2 недели?» — спросил Флэк. «Скажем, к 1 октября».
«Карл, думаю, сможет». В голосе Ллойда слышалось сомнение. «Насчет 2 остальных не знаю».
«Я хочу, чтобы они смогли»,
— пробормотал Флэк. Поднялся и принялся ходить по комнате. «Я хочу, чтобы к следующей весне эти люди прятались по норам. Я хочу наносить удары по ночам, когда они спят. Я хочу разнести весь этот город. Превратить его в Гамбург или Дрезден времен Второй мировой». Он повернул к Ллойду мертвенно-бледное лицо, на котором сверкали безумным огнем глаза. Улыбка Флэга напоминала ятаган.
«К весне они будут жить в пещерах. А потом мы придем туда и устроим охоту на свиней. Будут знать, как засылать к нам шпионов».
К Ллойду, наконец, вернулся дар речи.
«Третий шпион. Мы найдем его, Ллойд. Насчет этого не волнуйся. Мы возьмем мерзавца».
Прежняя обаятельная улыбка вернулась. Но перед этим Ллойд увидел на лице Флэга злость и недоумевающий страх. Если на то пошло, он и представить себе не мог, что увидит страх на этом лице.
«Думаю, мы знаем, кто он», — спокойно сказал Ллойд.
Флэг вертел в руках маленькую фигурку из нефрита. При словах Ллойда его пальцы застыли, и сам он застыл. Его лицо стало предельно сосредоточенным. Впервые взгляд на Динкросс сместился на Флэга, а потом торопливо ушел в сторону. Воздух в пентхаусе, казалось, начал сгущаться.
«Что? Что ты сказал?»
«Третий шпион».
«Нет!» — решительно оборвал его Флэг. «Нет, ты ловишь черную кошку в темной комнате!»
«Если я все понимаю правильно, он друг человека по имени Ник Эндрос».
Нефритовая фигурка выпала из пальцев Флэга и разбилась. Мгновением позже Ллойда ухватили за грудки и подняли со стула. Флэг так быстро пересек комнату, что Ллойд не заметил, как он оказался перед ним, а теперь лицо темного человека находилось вплотную к его лицу, жуткий жар обжигал, и черные, как у ласки, глаза Флэга отделял от его глаз какой-то дюйм. Флэг заорал.
«И ты сидел здесь и говорил об Индиан Спрингсе! Я должен выбросить тебя из этого окна!»
Что-то, возможно, уязвимость темного человека, которая открылась ему, возможно, уверенность, что Флэг не убьет его, не получив всей информации, позволило Ллойду не лишиться дара речи и заговорить в свою защиту.
«Я пытался сказать тебе!» — выкрикнул он. «Ты меня осадил! И ты ничего не сказал мне о красном списке! Если бы я знал о нем, я мог бы арестовать этого гребаного ублюдка прошлым вечером!»
В следующее мгновение он уже летел через комнату, чтобы врезаться в дальнюю стену. Звезды вспыхнули у него перед глазами, и в полубессознательном состоянии он сполз на паркет. Потряс головой, пытаясь прийти в себя. В ушах звенело. Флэг, казалось, обезумел. Широкими шагами кружил по комнате, его лицо потемнело от ярости. Надин вжалась в спинку шезлонга. Флэг остановился около полки, населенной молочно-зеленым зоопарком нефритовых животных. Мгновение смотрел на них, словно видел впервые. Потом смахнул на пол. Они взорвались, как маленькие гранаты. Большие куски он отшвыривал босой ногой. Черные волосы упали ему на лоб. Он откинул их резким движением головы и повернулся к Ллойду. На его лице отражались сочувствие и сострадание. «Подлинные, как 3-долларовая купюра», — подумал Ллойд. Флэг подошел, чтобы помочь Ллойду встать, и тот заметил, что по пути темный человек наступил на несколько острых осколков нефрита. Но не вздрогнул от боли, и кровь не потекла.
«Извини, давай выпьем».
Флэг протянул руку, и Ллойд, ухватившись за нее, поднялся.
«Как ребенок, устроивший истерику», — подумал он.
«Тебе чистый бурбон, верно?»
«Да».
Флэг подошел к бару и наполнил 2 больших стакана. Ллойд ополовинил свой одним глотком,
Стекло звякнуло о стол, когда он ставил стакан, но ему полегчало. «Я не думал, что красный список может когда-нибудь тебе понадобиться», — объяснил Флэк. «Он состоял из 8 имен, теперь осталось 5. Это их руководящий совет и старуха. Эндрос входил в их число, но теперь он мертв. Да, Эндрос мертв, в этом я уверен». Он коротко, злобно глянул на Ллойда. Ллойд рассказал ему всю историю, изредка заглядывая в блокнот. Без всякой на то необходимости. Просто ему хотелось время от времени уклониться от этого дымящегося взгляда. Начал он с Джули Лори и закончил Барри Дорганом. «Ты говоришь, он умственно отсталый», — проворковал Флэг. «Да». Счастливая улыбка растянула губы Флэга, он начал кивать. «Да», — сказал он, но не Ллойду. «Да, вот почему я не смог увидеть». Не завершив фразу, Флэг направился к телефону, через несколько секунд уже говорил с Барри. «Вертолеты. В одном полетит Карл, в другом — Билл Джеймисон. Постоянный радиоконтакт. Пошли 60 человек. Нет, 100. Перекрой все дороги в Восточной и Южной Неваде. Проследи, чтобы все получили приметы Калина. Докладывать мне каждый час». Он положил трубку и потер руки. «Мы его возьмем. Мне бы хотелось послать голову Калина его другу Эндросу, но Эндрос мертв. Так, Надин?» Надин тупо смотрела прямо перед собой. «Этим вечером пользы от вертолетов будет немного», — вставил Ллойд. «Через 3 часа стемнеет». «Не тревожься из-за этого, Ллойд!» — радостно воскликнул темный человек. «Хватит времени и завтра. Он же не ушел далеко?» «Нет, не ушел». Ллойд нервно сгибал и разгибал блокнот, желая оказаться в каком-нибудь другом месте. Флэг сейчас пребывал в хорошем настроении, но Ллойд не сомневался, что оно испортится после того, как он доложит о мусорнике. «Есть еще одно дело», — с неохотой заговорил он. «Касается мусорного бака». И задался вопросом, не закончится ли все еще одной истерикой. «Дорогой мусорище, разве он не в пустыне? Не отправился в очередную поисковую экспедицию?» «Я не знаю, где он сейчас. Но он устроил заварушку в Индиан-Спрингсе, прежде чем уехать». И Ллойд пересказал историю, услышанную от Карла днем раньше. Лицо Флэга потемнело, когда он узнал, что Фредди Компонари смертельно ранен, но к тому времени, как Ллойд закончил, вновь стало спокойным. Никакой вспышки ярости не последовало. Флэг лишь нетерпеливо махнул рукой. «Ясно. Когда он вернется, я хочу, чтобы его убили, но быстро и милосердно. Не хочу, чтобы он страдал. Я надеялся, что он сможет протянуть дольше. Ты, наверное, этого не понимаешь, Ллойд, но я ощущал определенное родство душ с этим парнем. Я думал, что мы сможем использовать его, и мы использовали. Однако полной уверенности у меня все-таки не было. Даже у гениального скульптора резец может провернуться в руке, если это дефектный резец. Правильно, Ллойд?» Ллойд, который ничего не знал о скульпторах и их резцах, он думал, что они пользуются деревянными молотками и зубилами, согласно кивнул. «Конечно». «И он оказал нам огромную услугу, подвесив под крыльями самолета в Шрайке. Это ведь сделал он?» «Да, он». «Он вернется. Скажи Барри, что мусорника надо избавить от страданий. По возможности, безболезненно. Сейчас меня куда больше волнует этот умственно отсталый парень на Востоке. Я мог бы его отпустить, но это дело принципа. Возможно, мы сумеем найти его до темноты. Как думаешь, дорогая?» Он уже присел на корточки у шезлонга Надин, коснулся ее щеки, и она отпрянула, словно от раскаленной до красна кочерги. Флэг улыбнулся и коснулся ее вновь. На этот раз Надин лишь содрогнулась. «Луна!» — Флэг просиял и вскочил. «Если вертолеты не найдут его до темноты, ночью им поможет луна!» «Но я готов спорить, что он сейчас скатит по 15-й автостраде средь бела дня. Думает, что бог этой старухи защитит его. Но она мертва, так, дорогая?» Флэг весело рассмеялся смехом счастливого ребенка. «И ее бог, подозреваю, тоже. Все получится как нельзя лучше. И Флэг собирается стать папой». Он еще раз прикоснулся к ее щеке. Она застонала, как животное, которому причинили боль. Ллойд облизал пересохшие губы. «Я пойду, если ты не возражаешь». «Отлично, Ллойд, отлично!» Он даже не обернулся, восторженно глядя на Надин. «Все будет хорошо, очень хорошо!»
Ллойд ушел быстро, почти убежал. В лифте напряжение дало о себе знать, и ему пришлось нажать кнопку аварийной остановки, чтобы никто не увидел его истерики. Он смеялся и плакал не меньше 5 минут. Выплеснув эмоции, почувствовал себя чуть получше.
«Он не разваливается на глазах», — заявил себе Ллойд. «У него маленькие проблемы, но он с ними справляется. Противостояние, вероятно, закончится к 1 октября, уж точно, к 15-му. И все будет хорошо, как он и говорил. Нечего обращать внимание на то, что он едва меня не убил. Не имеет значения, что он становится все более странным».